Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня у нас в гостях Михаил Борисович Смолин. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Приветствую.
Заместитель главного редактора телеканала «Царьград». Но сегодня мы будем говорить не о Царьграде, а так как мы, в общем-то, партнерские каналы, близкие по контенту и по мировоззрению, по содержанию, то будем говорить о том, что интересно и Царьграду, и нам. Это тема, связанная с правильным православным отношением к церкви и государству. Отношение церкви, власти, церкви и государства. И отношение даже не столько церкви, как священачалия и, скажем, правительство нашего, это прямая обязанность епископата общаться со властью, это его функционал, тут ничего какого-то такого удивительного нет. А вот как православные должны относиться к государству, полностью ли они подчиняться ему должны, любить ли его государство, пусть даже родное национальное государство, больше души своей «я» и больше церкви, или все-таки иерархия должна какая-то другая устраиваться. Вот об этом я хотел бы вас расспросить, а почему это стало актуальным? На самом деле это давнишняя актуальная тема, связано это с таким странным очень понятием, как православный сталинизм. Отношение к личности Сталина, отношение к государству, отношение государства к церкви. Кажется, иногда люди ради величия государства готовы пожертвовать всем, ну, включая и церковь. Ну, были новомученики, ну и что? Но зато мы создали ракету «Энергия».
Вот, насколько, да, вот такая насколько логика, так, да, вот такая логика, она очень она... характерна, мне кажется, для людей, ну, скажем так, не церковных, да, которых в жизни видимой ценностью является такой давлеющий над всем остальным государство. Конечно, государство – это в чем мы живем. Это такое тело народное, без которого народ может тоже действительно распасться и потерять свою какую-то историческую миссию. И в этом смысле действительно вот этот советский период с таким, может быть, гипертрофированным этатизмом по отношению к советскому государству, он дал нам тоже много интересного опыта в отношении понимания важности социальных иерархий.
Вот этатизм для нашей аудитории, что это означает слово?
Этатизм – это такое абсолютизирование значения государства и желание, ну, скажем так, жертвовать во имя его существования вообще всем.
А семьей, церковью. Это, да? Государство,
да.
States, отсюда же, да?
Да, да, да. Расскажи, конечно, да.
Этого слова.
А вот, мне кажется, для людей церковных очень важно все-таки донести в нецерковную среду, что социальный мир, а он значительно сложнее, чем вот представление марксистов, социалистов о нем.
А каково оно?
Прежде всего, конечно, вот представление Маркса о том, как будет переходить общество к коммунизму, это через гипертрофированный такой государственный капитализм. А значит, через гипертрофированный этатизм, такое культивирование государства, которое будет диктатурой по отношению ко всем другим слоям общества и культивировать такую враждебность по отношению к тем классам, которые, значит, марксизм считает отжившими и требующими уничтожения.
Диктатура пролетариата,
диктатура,
да?
Пролетариата, военный коммунизм, о котором писал хорошо, активно очень Ленин, требуя все подчинить вот такому пролетарскому государству. И здесь мы видим такой опыт, когда одно социальное образование подавляет все остальные. Мы видим, что советская сторона категорически не принимала браки, категорически решила разрушить семью. Это писали еще классики марксизма. И в первые годы советской власти попытались разрушить христианскую семью.
Да вот это не карикатура ли, так сказать, антикоммунистов на коммунизм? Это действительно было заложено внутри?
Нет, конечно, конечно. Ну, Энгельс писал в своей книге вот о семье и браке, о том, что одна из главных задач марксистов – это разрушить традиционную семью, потому что без разрушения традиционной семьи коллективность, вот такая классовая, быть создана не может. потому что они боролись не только с классами имущих, но и с вот этими другими системами, которые им достались в наследство от христианской традиции. Семья, социальный слой, церковь. И вот эти все альтернативные общности в советском государстве подвергались репрессиям. И семья, и классы, ну, или социальные группы, и церковь. Это не случайно.
Сейчас же, с другой стороны, вот я с удивлением смотрю, что этот же процесс, он немножко мягче, конечно, и не так по-военному, и не так диктаторски, но происходит на Западе. Вот эти демократы, Хиллари Клинтон, и типа однополые браки, это все от этого же. А это близкие вообще идеологии?
Ну, конечно, проблема только может быть в разнице такой интерпретации марксизма. В Америку в основном уехали троцкисты, и он не носит немножко другой характер, но зато, мне кажется, он более агрессивный был. Если у нас был марксизм такой догматический, и Ленин, Сталин его не сильно развивали, то есть не переходили, там, скажем, к гендерным проблемам, к формированию там, какой-то половой идентичности там, третьего пола, или там, не знаю, проблемам гомосексуализма или еще чего-то, то в Америке это сейчас уже на другой стадии развития и очень активно, собственно, уже является американской жизнью. Когда мы вот говорим, почему же все-таки социальная жизнь сложнее, чем просто культивирование государственности, это исходит из того, что Господь создал человека, склонному к общению с себе подобными. Это заложено в его природе. И человек еще в раю получил одну из базовых социальных общностей – семью. И это то, что благословил сам Господь. То есть, начиная от базового семейной общности, такой физическо-духовной такого организма, человек развивает свое общение с другими, поднимаясь все выше и выше. Потом есть слои, потом Господь создал нации, разделив языки. Это же его воля разделить людей на нации. Это не мы изобрели какие-то эти общности. То же самое можно сказать о государствах, потому что государство – это некая общность людей, отделившаяся от своих соседей, прежде всего. То же самое мы можем сказать и о церкви, которую основал сам Господь. Он пришел в мир и сказал, что вот я предлагаю построить еще одну новую социальную общность, но уже на других основаниях, на основаниях любви к друг другу. Потому что, конечно, государство и какие-то социальные проблемы – это не совсем всегда про любовь. Поэтому необходимо было создать какую-то общность, которая бы была подчинена полностью вот, любви к ближнему. И если человек, как христианин, находится во всех этих общностях, в церкви, в государстве, не знаю, в социальной структуре общества, в профессиональных союзах, в нации и в семье, тогда у него происходит, как мне кажется, такая, ну, как бы заполненность духовной жизнью в разных его сферах применения. Если же он культивирует только государство, то неизбежно происходит вот та самая борьба внутри общества, которую мы видели и в советской стране, и видим сейчас. Потому что, как правило, левые нам предлагают строить только вот какую-то такую великую государственность. Как правило, нам предлагают повторить Советский Союз 2.0, но никак не обращают внимания на то, что это не вмещает всего человека в само государство. У человека есть еще масса других желаний, масса других свойств человеческой души, которые требуют своего применения. И если человек культивирует только такую абсолютизированную любовь к государству, то он теряет любовь к ближнему. Он начинает бороться со своим ближним, он перестает создавать семьи, что мы сейчас видим, он перестает даже размножаться. И ведь это тоже проблема. Мы перестали уметь создавать вот эти, не знаю, естественные общности. Семью, профессиональные группы, род. И, собственно, и проблемы общинности внутри церкви из-за этого. То есть мы привыкли быть религиозными людьми по субботам и воскресеньям. Вот мы сходили в храм и, по большому счету, не сильно общаемся в общинах. А именно там, собственно, и происходит религиозная жизнь. Именно на общественном богослужении происходит таинство. И именно на общественном богослужении молитвы, ну, скажем, наиболее действенны. Личная молитва наша каждого, ну, каждый знает, может как-то, скажем так, если он адекватный человек, то оценивает ее достаточно скромно.
Ну, то есть вот эта атомизация, которую мы стращаем наших людей, атомизация западного общества, индивидуализм такой у нас-то процветает пышным цветом, да,
конечно,
получается, да?
Конечно. А с другой стороны, существует такое вот гипертрофированное представление о том, что стремление к глобализму – это некое реальное стремление к объединению в человечество. Вот как писал Лев Тихомиров, вот есть волки, но нету волчества. Вот с моей точки зрения, есть люди, но нет человечества. Все мы слишком разделены. И в этом есть какая-то, мне кажется, мистическая задумка Господа, чтобы мы все-таки имели внутри вот этого псевдочеловечества границы, чтобы наши грехи такие социальные не слишком быстро распространялись на все человеческое общество. И вот эти границы дают возможность, ну, скажем так, болеть отдельным каким-то кластером людей, не создавая такую всеземную эпидемию. Вот, допустим, мы поболели в Советском Союзе всякими левыми экспериментами, но какая-то часть другого мира была лишена этого. Мы ушли от этого, а теперь, как мне кажется, очередь болеть других. Мы видим, что на Западе действительно есть болезни, которые нам сейчас не свойственны. И мы, смотря на них, не хотим болеть этими болезнями. И это, кстати, очень хорошо. Мне кажется, что это вот такая, не знаю, может быть, духовная безопасность, когда мы не являемся землей без границ. И вот это и вертикальная есть, и горизонтальная разница между людьми. Потому что все мы рождаемся в разных семьях, с разными социальными статусами. Мне кажется, что это тоже, ну, такая хорошая, базовая задумка Творца. Чтобы все люди были разные, чтобы мы не стремились вот к этому такому какому-то общему стаду. Он все-таки нас держит разными для того, чтобы мы могли друг другу помогать. Если мы будем все одинаковые, мы не сможем друг другу ничем помочь.
Как сказал у меня здесь в студии один замечательный епископ, говорит, если вот о проблеме равенства, он, кстати, говорил, но не может быть, человек не создан равным, все люди не равны, безусловно, потому что если бы люди были равны, и мы стремились бы, безусловно, всех сделать равными, то человечество было бы не благоухающим лугом, конечно, а газоном.
Конечно, да.
Газон тоже приятен, между тем, но тогда, когда посреди газона там мы видим великолепный куст или великолепную клумбу, газон как окружение, как фон. А сама клумба красивая и прекрасна своим...
Газон подчеркивает клумбу,
да,
а не наоборот.
Совершенно верно.
Мы смотрим, если есть красивая клумба, на клумбу. Здесь, кстати, встает большой вопрос. Вот очень в обществе нашем распространена такая любовь к справедливости. Вот это такое, мне кажется, псевдоидол, который часто очень упрощенно воспринимается. Как говорил Николай Страхов, вот все эти социалистические идеи о справедливости, они часто сводятся к тому, чтобы прийти к такому несуществующему положению дел, когда бы у всех в карманах было одинаковое количество денег. Ведь по большому счету все разговоры о справедливости кончаются деньгами. А сколько у каждого в кармане денег? И мне кажется, что это настолько неосуществимый идеал поместить одинаковое количество денег в каждом кармане. Всегда будет разное.
Или вот, отнять все деньги, да, чтобы вообще не было никого
где,
никаких
где
денег.
Где отсечение это делать? 100 тысяч это много, 50 тысяч это много. Где мы будем уравнивать? На каком уровне? Ведь уравнивать можно только в уменьшение, никак не увеличение. Поэтому вот эти идеалы, они взрывают любое общество. Они псевдоидеалы, стремление зачастую к справедливости, которое подчеркивает только финансовую сторону этого вопроса, они очень разрушительны для вот такой нашей жизнедеятельности. Вот если посмотреть на христианскую справедливость, Господь к нам милостив, да, уже милость, она исходит не из равенства, да, мы все по-разному греховны, она исходит из какого-то высшего идеала любви. А любовь, она не смотрит, богатый ты, бедный ты, там, не знаю, как ты согрешил, там, или сколько денег у тебя в кармане. Она прощает, а прощение, оно очень несправедливо. Иногда нам кажется, слушайте, вот человек простил, смог простить какого-то своего знаменитого там врага. А ведь это ведь по большому счету, вот с точки зрения такой обыденной справедливости, это несправедливо. Ведь он нанес ему ущерб. Казалось бы, из каких побуждений, кроме любви, человек может вообще кого-то прощать. А вот именно это христианская справедливость, когда в обществе может происходить что-то, что не имеет прямой привязки к деньгам, не имеет прямой привязки вот этому примитивному восприятию справедливости, когда все у всех одинаково, все у всех поровну, и тогда якобы начинается счастье. На самом деле, когда у всех все поровну, все начинают думать, а почему же у меня так мало? И начинают искать в чужом кармане вот эти поровну поделенные деньги. Это как писатель По был герой, который считал, что доллар в чужом кармане является личным его оскорблением. Вот, как правило, справедливость приходит к этому, когда появляются в обществе люди, которые считают, что деньги в чужом кармане – личное его оскорбление, и он туда лезет.
Но это же, ну, вы назвали Эдгара По, да?
Да.
Но, видите ли, как тем самым показали, что это не только наше явление русское, а такое всемирное, общечеловеческое. Раз. Во-вторых, По, не знаю, насколько он там знал Маркса, но наши социалисты, революционные, они же не все были марксистами, или там Нечаевцы, вот революционеры.
Ну да, народовольцы многие не были марксистами, да, они считали, что идея Маркса, они не распространяются на все народы. Маркс считал, что его идеи универсальны. Некоторые народовольцы считали, что, в общем, социализм в каждой стране развивается на каких-то национальных основах. Но мне кажется, это тоже такая вещь, которая тоже является утопичной, и во многих других странах она привела к такому национал-социализму. То есть социализму, но с национальными какими-то окрасами.
И там тоже презрение к индивидуальности, к личности, к разнообразию людей. Государство уступало
вот. Ведь это тоже этатизм.
Да,
фашизм, национал-социализм, это тоже этатизм, только другой.
Кумир государства, Великая Германия.
Все подчинено такому тоталитарному владению вот некой государственной общности, которая имеет право приказывать любому умирать в любом месте мира, когда ему заблагорассудится.
Украина панадусе.
Да-да-да.
Вот,
да,
ну,
да.
Германия превыше всего, конечно, это безусловно. Конечно. Тут то же самое в переводе. И заканчивалось, ну, как вы сказали, ясно, что наши слушатели сделают. Вы вот видели, собственно, все и знают, чем это все заканчивалось. Но эта идея, она повторяется. Но повторяется, может быть, пока еще не в России, по крайней мере, не на политической сцене. Все-таки у нас нет сейчас таких партий, которые будут говорить, Россия превыше всего и все. А вот в сознании нашем, как ни странно, вот сотворение кумира из государства, оно присутствует. Вот православный сталинизм, это же все-таки не про Сталина, да? Это про сотворение себя кумира из государства. Вот Сталин, почему он Сталин? А он великий, потому что он великий государственный деятель. И вот это величие государственного деятеля затмевает, ну, просто все остальное, что было в это время.
Мне кажется, это вот действительно отношение плоского человека к плоской шкале социальных общностей, когда он, в принципе, не видит для себя применения нигде, кроме как в государстве. Ведь это, в принципе, очень нехарактерная русская история, когда человек живет только жизнью, ну, не знаю, какой-то государственной общности. Всегда в русской жизни была масса частных, семейных, каких-то профессиональных, церковных интересов. И они были очень плавно и уравновешенно, главное, соединены с государствами. Государство никогда не выпирало, как, ну, что-то подавляющее все остальное вокруг. В определенной степени наша традиция подчинения государству церковности, подчинения государству церкви и каким-то таким, может быть, даже и само государство представлялось как семья. И отношение к государям было опосредовано через семейную жизнь. Почему такая любовь была к многим государям? Потому что у них были красивые семьи, у них были красивые дети, они хорошо жили между собой, и люди, видя в этой высоте государственного ранга, видели какую-то и простоту, свойственную их семейной жизни.
Государство с человеческим лицом.
Ну да, если так можно сказать, только главное не делать параллель с социализмом с человеческим лицом, которое, к сожалению, привело к распаду нашей большой страны и, в общем, большим бедам. Главное, что мне хотелось бы вот сегодня донести, что необходима гармоническая иерархия между вот этими общностями, духовными, душевными и физическими. И когда мы поймем, что ничто не должно выпирать и должно иметь иерархию, потому что церковь для нас все равно важнее, чем все, что, о чем мы сегодня говорим. Даже и семья менее важна, чем церковь, потому что только в церкви мы спасаемся. когда мы будем понимать эту иерархичность и одновременно параллельное существование того и другого и третьего, тогда мы просто не будем гиперболизировать проблему построения вот какого-то фантомного огромного государства. Оно и так появляется в православных цивилизациях. Оно имеет свою большую, даже громадное место. Но никогда никому, ни к православным людям не приходило в голову, что построение государственности – это главное в их жизни.
А вот интересно, действительно, вот это замечание очень верное, потому как, ну, скажем так, вот англосаксонские такие индивидуалистические, капиталистические государства и сообщества, они, безусловно, гораздо провористее в бизнесе, в финансах, изобретательнее, может быть, в области инженерной мысли и создания механизмов каких-то, которые им помогают как-то улучшать свою жизнь, организацию, в конечном счете, жизнь. А вот у православных народов какой-то, ну, постоянно, вот всегда империя выходит. Причем даже у махоньких государств, там Грузия. Ну, да. Все равно на империи.
Стремление потенции, да, все равно
большое. Сербия. Государство. Все равно махонькая, ну, не очень махонькая, да. Все-таки средняя.
Причем, вот, честно говоря, империя. Вот сказать, чтобы народ прямо вот сел, задумался над этим и начал бы строить, никак нельзя. Это происходит по факту просто христианской жизни, мне кажется. Вот это желание устроить гармоническое общество, начиная с церковной жизни. То есть первое, что, да, главное дело – это спасение, а вокруг этого, как ни странно, образуются другие гармонии. Государственная гармония, которая, ну, в общем, по большому счету, в православной цивилизации называется словом «империя», да? Семейные родовые отношения, очень крепкие многочисленные семьи. По большому счету, количество рождений на одну женщину так никто и не переплюнул. Там, по-моему, 9 рождений на одну женщину в среднем в Российской империи. Никто, по-моему, так эту планку и не преодолел.
Вот моя прабабушка. Кто преодолел? Это рекорд моей прабабушки. 9 же детей было. Всех.
Причем каждый может вспомнить из своей семейной истории, что, ну, скажем так, прадедушки, прабабушки в таких семьях именно и жили. Причем это же тоже, ну, как бы люди не садились 18 лет друг перед другом и не говорили: слушай, а мы сейчас будем делать с тобой большую семью.
Вот по примеру моих прадедушки и прабабушки, там, ну, не было такой задачи вообще. Они не из интеллектуалов были совершенно. Это для них нормально было. Причем вот сейчас говорят: ну, зачем плодить нищету? Они не были нищими совершенно. Конечно. Это была семья, крестьянская семья, очень успешная, потому что работали все. От малого до великого. И вот это действительно удивительное сообщество, социальный союз, как вы говорите, да? Ну, скажем, ну, семья просто. Такая замечательная, большая семья. Очень успешно была. Они всех вырастили, дедушка, будучи крестьянином, но двух своих девиц отдал в гимназию. А в гимназии крестьянской девочки-то было не так просто.
Это, кстати, не исключение. Это довольно широкая такая уже традиция. Ведь мы вот очень часто говорим, что вот только всеобщее образование дала нам советская власть. Ничего подобного. В 1909 году при Николае II уже вышел указ о всеобщем начальном образовании. И это выстраивалось постепенно. И это через 10 лет было бы уже всеобщее среднее образование. То есть здесь вот этой роли, которую мы приписываем социальным переворотам, вот в этих вопросах, в образовании или там в социальном статусе, мы тоже гиперболизируем это. Это не социализм сделал, это уже делалось. Потому что существуют переписи призывников периода Первой мировой войны. Вот тот уровень, который приходил в армию там 1897-98 годы, они уже почти все имели начальное образование. Это уже было. Уже было на чем потом выстраивать там среднее всеобщее образование. Причем мы всегда хорошо отдаем отчет, насколько среднее советское всеобщее образование ниже гимназического. Потому что вот я, например, хорошо знаю, в нашей семье часть успела окончить, бабушки, дедушки, гимназии, а часть не успела. Ну, это довольно большая разница, как я вспоминаю. Одни говорили на нескольких языках, другие еще не успели получить это образование. И многие кончали там уже какие-то советские школы. И в культурном плане немножечко разные люди были. Хотя вроде бы в одной семье. Это говорит о том, что не надо ни с чем спешить. Вот это формальное стремление к равенству, в том числе и в образовании, там, в достижении каких-то социальных уровней, это все стремление неправильное. Все должно расти постепенно, все должно иметь какую-то базу, какие-то ступени. Вот, например, сейчас очень многие говорят вот об этом коэффициенте разницы между 10 самыми богатыми процентами населения и 10 самыми бедными. Вот говорят, что сейчас в России 17 раз это разница. Но слушайте, а в Российской империи это было 6. А в то время в Соединенных Штатах это было 16-18. А в Великобритании было, по-моему, 35. А в советской стране это было 3-5. Причем это достигнуто-то какими методами? Это достигнуто методами расстрелов, методами изъятия собственности, методами ссылок, методами отсыл в эмиграцию состоятельных родов.
Помогло?
То есть искусственные методы.
Помогло?
Никаким образом. Как только общество перешло, ну, к такому, не знаю, мирному социализму, в кавычках, да, после Ленина и Сталина.
Ну, говорят, вегетарианский.
Да, 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 да. Так сразу же этот коэффициент стал подниматься. Тем более мы хорошо знаем, что вот по анекдоту, да, есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, а есть ведь еще и советская статистика. Это следующий этап вранья. Что они там посчитали, каким образом они чего высчитывали, все зависело от влияния партии на этих социологов, которые часто и расстреливались. Как мы помним, перепись при Сталине кончилась тем, что расстреляли всех этих социологов, которые переписывали, потому что не устроили вождя.
Ну, по Пушкину.
Да.
Тут он начал куролесить и велел гонца повесить. Но сменившись на сейчас, он издал другой указ. Но, однако, тоже, ну, помягче, конечно, и, может быть, не повесили гонца, но, по крайней мере, бедненьких, так сказать, те, кто подвергался статистике...
Вот, мне кажется, самый важный момент, вопрос вот в сегодняшней для нас, мне кажется, ситуации, вот не соблазняться на вот эту пропаганду легких решений, которые предлагают левые пропагандисты. Они очень быстро и прямолинейно рисуют счастье. Вот давайте мы, значит, национализируем, давайте мы у кого-то отберем, давайте снова поделим. Но, слушайте, ну мы же уже все-таки на другом этапе развития страны. Мы же уже все-таки помним, что с нами было. Мы не можем забыть, что происходило в 20-м столетии. У нас уже есть эта прививка. Давайте не будем, ну, как бы соблазняться на то, что мы пойдем по второму кругу. Второй круг мы можем не выдержать. И христианское сознание, оно очень неторопливо в развитии общества. Оно всегда считает, что, как говорил известнейший наш историк Карамзин, что всегда есть подозрение в новых законах, насколько они хороши. То есть любой консерватор всегда думает, слушайте, а нужно ли нам проводить какую-то реформу? Нельзя ли старые законы как-то применить к нашему новому времени? Мы же сами все уже устали от этих 30-летнего периода реформирования. Мы же уже реформируем реформы давно. Это же какой-то процесс уже совершенно бесконечный. Надо уже начать спокойно жить. Слушайте, давайте мы перестанем все время переделывать то, что не успели доделать в предыдущей реформе. Это же абсолютно неконструктивно.
Но за этим-то стоит опять-таки вот эта жажда справедливости и ненависть к ворам.
А главное, это же жажда быстрым решением. Ничего
вот
быстрого.
Сталин бы, опять-таки, Сталин. Да. А вот Сталин бы пришел, вот бы они поплясали, эти воры. Вот бы тут виселицы стояли по Новокузнецкой, да по Ордынке. Всюду. Вот это было бы хорошо. Крепкая рука.
Кстати, интересно, все говорящие почему-то считают, что они-то на виселицах как-то не будут висеть. Причем интересно, они вроде даже в разговорах личных и не хотят быть теми, кто будет вешать. Слушайте, а где же вы будете в это время? Если вы не будете ни на виселице, ни рядом с виселицами. А в этом обществе других нет. Где спрятаться-то в этом обществе? Ну, слушайте, мы же хорошо знаем это время. А вот это промежуточного состояния у огромного количества никто не мог найти его. Там все делится на правых и левых, на виноватых и партийцев. Нету ничего промежуточного. Вы хотите такого? Ну, слушайте, дай бог, чтобы это не произошло. Дай бог, чтобы мы не нашли в нашем обществе такого количества людей, готовых расправиться с другими своими соотечественниками, которые было в 20-е и 30-е годы.
Но опять-таки Сталину в качестве его достижения, почему православный сталинизм? Вот сначала мы про этот этатизм поговорили немножко, но вернемся все равно к этой теме. Но ему вместе с тем удалось создать великую, воссоздать великую империю. Вот сейчас, ну, не мы, скажем, а там западные партнеры, как говорит Владимир Владимирович, опять тому же Путину вменяют в вину, что он пытается возродить Российскую империю. И как бы вот это, ну, такая уж вина чудовищная, вот, возродить эту империю. Мне вот даже непонятно, что они имеют в виду, что такого плохого в самом понимании. Вот у них есть своя американская империя, это ладно, нам это можно. Так, или остатки британской, или какой-то, неважно уж. Но все-таки это совершенно агрессивный империализм, политика
Об этом, кстати, очень хорошо писал Хантингтон. Он говорил, что вот мы, когда были в состоянии холодной войны, он говорит это про американцев, мы хоть как-то могли понимать советскую партию, да? То есть они тоже были какими-то демократами. То есть мы с ними работали в неком общем поле гуманизма. Если в России, как он пишет, возродится империя, если в России возродится христианская монархия, как он говорит, мы перестанем их понимать еще больше, чем мы не понимали коммунистов.
А почему?
А потому что американская система тоже построена на гуманизме. Она другой вариант развития гуманизма в европейской традиции. Это такой вариант либеральной демократии, которая имеет корнями все равно те же самые секулярные идеи, ну, не знаю, там, французской революции, атеизма, какого-то стремления поработить природу силами человека, ввести какие-то традиции, не свойственные христианским обществам. Это все равно антихристианская история уже. История гуманизма – это борьба с христианскими ценностями.
Вот это можно легко наблюдать по архитектуре и искусству 20-х годов, кстати, в России. Вот мы боремся с Америкой как априорным злом, а там же, ну, такая зависть была по отношению к Америке. И кинофильм «Цирк» даже, к нему все смеялись. Да. Там попытка убого имитировать варьете американское, вот это «Girls» и, так сказать, и все прочее, лампочки и так далее, шоу американское на самом деле. С такой тоской это Мэри там, мы тоже думали, вот Мэри, вот наша Мэри будет лучше, наша Маша.
А вот это стремление, догоним и обгоним Америку. Ведь она могла появиться только в сознании тоже человека, который видит, что вот американский гуманистический проект, он движется вперед, а вот советский должен его обогнать. Это же, ну, как бы разные фракции одного мировоззрения. Стремились ли они бы, ну, не знаю, к соревнованию с какой-то христианской страной, ну, допустим, им же не приходило в голову обогнать Великобританию, там, да, королевскую страну, там, с какими-то, хоть какими-то христианскими традициями. Советский проект был построен вполне в такой же парадигме, как была построена и Соединенные Штаты.
Это параллельные фильмы, линии. Фильмы американские про будущее, которое на самом деле это вожделенное, настоящее, вот как бы они хотели. И мы снимали футуристические фильмы, где дирижабли летят, самолеты летят, Дейнека.
Вот этот культ человека, что он все может, это тоже американская мечта, это из той же самой истории.
Небоскребы, ну там-то они по-настоящему это, мы конечно, пирамиды строили да. в результате.
Ну там просто не отказались от частной собственности, от которой еще в манифесте коммунистическом было написано, что социализм, как писал Маркс, можно характеризовать одной фразой – отказ от собственности. Там этого просто не произошло.
А почему же так все-таки это слилось странным образом, понятие Сталина и православия?
Ну, знаете, нам очень много разные варианты предлагают, говорят, что вот он же вам патриаршество дал. Слушайте, ну, конечно, да, сначала расстреляют практически всех епископов, практически всех священников, а потом в каких-то своих целях внутри войны, чтобы мобилизовать еще и религиозную часть общества, дал возможность оставшимся 3-4 архиереям, ну, не знаю, выбрать между собою патриарха. Очень часто, мне кажется, здесь, ну, скажем так, мистифицируют ее. Сколько всяких историй, что Сталин ходил к каким-то старицам, там, да, к Матроне часто там, да, говорят.
На самолете.
Да, облетали Москву там
с иконой Божьей Матери,
с митрополитом да, каким-то из Антиохии. Там. Где-то он тайно молился, тайно исповедовался там. Но это же все фейки такие, как вот принято сейчас в новостных конторах об этом говорить. Я думаю, что проблема возрождения Сталина – это такой выплеск безрелигиозного желание величия страны. Причем величие страны как, ну, такой вот замена духовной жизни. Люди не видят, куда применить свои силы, кроме как вот к построению какого-то фантома такого. Он видимый, и поэтому он греет ему душу. Люди, которые живут в церкви, они и так строят великие империи. Но это происходит как бы параллельно с духовной жизнью.
И побочно ей.
Как побочный эффект. Так же, как любовь к женщине в христианской семье дает плоды многодетности. Никто не задумывается, сколько они собираются делать детей. Ну, просто любовь к женщине в христианской семье на протяжении довольно какого-то приличного количества времени дает большое количество детей. И все. Вот так рождается многодетность. Так же, как и жизнь в христианском обществе, в церкви, дает параллельно, как результат, построение внешней оболочки этой церкви, государства, империи. Она создает мир не только религиозный, но еще и бытовой. И бытовой мир формируется в огромной империи. То есть предлагается, ну, не знаю, основному населению принять это глобалистское тоже стремление. Потому что христианские империи – это тоже глобализм, только уже с христианской такой подкладкой. Желание проповедовать Христа во всем мире. Именно это и строило огромные империи византийскую, российскую, ну и какие-то, может быть, чуть поменьше там в национальных республиках таких, которые имели отношение к православию.
И достигались эти империи не с кровавым подчинением народов,
конечно,
каким-то...
А позиционированием вот этой спокойной жизни в этой ограде. Ты мог быть даже и не православным, но ты понимал, что в этом мире, где царит любовь, ну хотя бы какая-то минимализированная, ну тебя не будут убивать. Просто потому, что ты другой.
И надменности не было у русских по отношению к самым, казалось бы, неразвитым народам, каким-нибудь северным малым народам, или там тунгусам, не знаю, или каким-то. Как-то и... Ощутили, ну, как братья. Ну,
да, да, как-то эксплуатировать не принято было. Не было вот этого какого-то стремления за счет другого получить какую-то дополнительную состоятельность, финансовую, там, экономическую. То есть в православных империях вот этой эксплуатации, ну, с характером, скажем, может быть, для английской системы, там, или, может быть, для германского империализма, оно не существовало, потому что все-таки ко всем людям других даже национальностей и даже вероисповеданий относились именно с религиозной терпимостью. Вот у нас сейчас очень много говорят о том, что надо относиться терпимо, толерантно, как сейчас выражаются, к другим национальностям, но это, по большому счету, ведь не играет, да? Ведь если ты не видишь в другой национальности человека, человека, которого создал тоже Творец, тот же самый, который создал тебя, ну, никогда ты не будешь к нему хорошо относиться. Никогда ты не будешь терпеть какие-то вещи, которые тебе, может быть, странны в его традициях. Главное, что ты не будешь воспринимать это как религиозный долг твой. Потому что всегда ты будешь надеяться на то, а как бы мне вот все-таки там где-то его прищучить там, да, потому что он все равно другой, давайте мы его как-то там где-нибудь прижмем, соберемся там, не знаю, как-то попотрошим его карманы или где-то там сдадим его куда-нибудь в полицию и приберем его собственность. Здесь все-таки, мне кажется, религиозное мировоззрение, оно создает комфортности в социальной сфере. И вот сейчас... Если наше общество все-таки будет проникаться церковностью и религиозным мировоззрением, огромное количество социальных проблем, с которыми мы сейчас живем, оно будет постепенно, ну, если не растворяться, то микшироваться и быть более терпимыми, спокойными. Да и сами люди будут менее требовательны к окружающим. Мы же безумно требовательны к окружающим. Мы же часто не готовы вообще ничего терпеть. Нам же кажется, что мы, если у нас там, я не знаю, на 5% падает ВВП, мы же считаем, что уже все вокруг виноваты. Нужно делать революцию. И причем призывы к революции настолько легки в нашем обществе, что, честно говоря, даже есть некое опасение, а почему мы вообще позволяем столь легкий призыв к тому, чтобы все разрушить. Ведь революция – это не смена первого лица. Это смена вообще всей жизни. Это перемена всего политического класса. Это перемена всех финансовых взаимоотношений, всех собственнических отношений. Да это вообще смена отношений между людьми. Кто сказал, что мы сможем пережить это? Кто сказал, что это вот именно нас не затронет? Почему мы хотим пойти на такие странные истории в нашей жизни? Нам чего, мало? У нас в нашей истории была перестройка, 90-е годы, реформы. В нашей жизни не было только революции такой настоящей. Но почитайте воспоминания, как это было. Это сочеталось с голодом, это сочеталось с гражданской войной, это сочеталось с убийствами, это сочеталось с эмиграцией, это с огромным количеством крови всегда сочеталось. Мы по-другому не умеем. Давайте, если мы не умеем делать такие вещи, не будем их повторять.
Православный сталинизм. С одной стороны, вот мы уже выяснили, что это продукт христианской жажды справедливости, но неверно, извращенно понятой.
Это не стремление к равенству. Справедливость – это не равенство. Это не упрощение там, количества одинаковых денег в одинаковых карманах.
И это вот равенство и справедливость, установление этой справедливости, связано с тем, что ее нужно устанавливать такими диктаторскими, тираническими способами, тем самым вот ускоряя процесс, модернизация ускоренная.
Все... Кстати говоря, революционеры – это такие торопыги всегда, социальные торопыги. Они хотят при своей жизни решить все проблемы. А, как правило, любое общество вообще не склонно сильно к изменению. Ведь люди в каждой своей конкретной жизни очень консервативны. Очень немногие хотят что-то менять в этой жизни. А революционеры заставляют всех поменять. Всю их жизнь перевернуть. Это огромная проблема всегда. Потому что люди, которые подняты с корней, им обрезали эти корни, они часто могут десятилетиями кататься как шарики по этой огромной стране, называемой там Советским Союзом, и приносить огромные проблемы всем. Именно из-за того, что они не имеют своего места. Вот эта социальная подвижность часто огромная проблема. И то, что сейчас нас часто призывает, ну давайте вот у вас там плохая социальная ситуация в регионе, давайте мы поедем в другой регион. Ребята, это может очень плохо кончиться. Вот к этому надо очень осторожно относиться, чтобы вот эти огромные массы людей снимались со своих насиженных мест и куда-то перелетали. Там их могут поймать эти социальные проповедники, и, кстати, или религиозные проповедники, и вложить им такие мысли, от которых потом никакое другое сообщество просто не выдержит этого напряжения. Люди, которые порвали связь со своим родом, своей семьей, вообще с местом, где они родились, они... может быть, больше склонны к каким-то таким вот странным экспериментам в своей жизни. Они больше склонны к тому, чтобы подвергаться вот этой пропаганде, а давайте мы все перевернем и заново построим. Чем это может кончиться?
Ну, на Западе-то мы видим последствия уже сейчас очевидны. Вот они говорят о том, что нужно вот это гомосексуализм, однополые браки и так далее. В частности, атомизация человека, подвижность трудящихся людей, которые могут уехать.
Миграция, трудовая миграция.
Да, трудовая миграция, свобода. Вот Шенген, переезжаешь из Германии, когда у тебя место предлагает там... в Португалии спокойненько едешь и так далее, и так далее. Никаким образом не пускай никакие корни. Зачем это все это? А потом вдруг начинает о пенсии, о старость. Как ты ее встречаешь? Да, в молодости, вот какой класс. Снялся, да и поехал в другой город, там квартирку снял. Ну, семью такую временную или невременную организовал. А время идет. Да зачем иметь собственность и квартиру, когда можно же всегда снимать, все это подвижно. Зачем себя обременять собственностью такой большой? А потом оказывается, что это серьезно.
Социальное кочевничество, да?
Да, за этим.
Ну, к тому, что подвижность вот такая, мне кажется, она не склонна создавать прочные связи. А ведь мы вот, вообще вся наша передача, как мне кажется, посвящена тому, что человек может приносить пользу, когда он как раз не свободен в обществе. Когда у него есть семейные связи, когда у него родственные связи, когда у него профессиональные связи, когда он понимает, что он нужен кому-то, когда он интересен. И у него и жизнь-то тогда вызывает меньше критики, когда он вот в этом своем кругу очень хорошо социализирован. Вот этой социализации, связей, мне кажется, нам не хватает. Вот эта атомизированность нашего общества – это огромная проблема. Мы ушли от сословий, мы ушли от больших семей, мы разучились строить церковные приходы, и люди чувствуют вот эту грусть какую-то, одиночество, вот этой социальной проблемы, навалившиеся лично на него, и они очень плохо это переносят.
Вот мы сидим сейчас, и нас слушает кто? Члены нашего эфирного братства.
Да.
Люди, которые объединены одной идеей.
Именно поэтому Радонеж и является вот такой, ну, как бы соединяющей информационно в братство, ну, какую-то хотя бы часть нашего населения.
Ну, это же, мы объявляем крестный ход. И вот все радонежские идут на крестный ход. То есть не просто послушали и остались с убеждениями, совершили поступок, некое действие. Это очень важно. Александр Сергеевич Пушкин, гениальнейший поэт, писатель, мыслитель и государственный мыслитель, то есть человек удивительно...
Николай Первый сказал после того, как он с ним поговорил, он сказал, я поговорил с умнейшим человеком России.
Это, ну, вот когда я читаю его, я так же ощущаю его, по крайней мере, как император. Но он сказал замечательную мысль, что... Я не могу дословно ее воспроизвести, но мысль была такова, что все видели проблемы в обществе того плана и видели уже попытки революционного декабристского, революционного изменения строя и опасности с этим связаны, трагедия, которая произошла в России в это время. И он сказал следующее, что лучший способ исправления общества – исправление нравов.
Конечно.
А абсолютно, это дело долгое. А это дело долгое. Это педагогика и социальная, и школьная, как угодно. Семейная в конечном счете.
И вот надо сказать, что все революционеры – это люди, как правило, безнравственные, с одной стороны. А с другой стороны, стремящиеся решить проблемы общества совершенно не теми путями, которые они решаются. Во-первых, быстрота уже подозрительно, да? Во-первых, вот эта мнимая простота решений, которую они предлагают. А в-третьих, то, что, как правило, они предлагают обществу, когда они говорят «долой самодержавие» или, допустим, «долой Путина». Это лозунг, который говорит «да здравствую я во власти», «да здравствует моя партия во власти». То есть, иначе говоря, они не стремятся что-то сильно поменять в этом обществе. Их не устраивает лично свое и своей партии положение в этом обществе. Они стремятся только к власти. И вот это желание разрушить, оно ничем не оправдано. Они не нужны власти. Они не прошли этот этап взросления. У них нет этого опыта. Почему мы должны им доверять? Почему мы должны каждый раз, когда они кричат «долой», идти за ними?
Вот. Причем же ничего за этим нет, кроме «долой».
Абсолютно.
Меня поражает, ну даже не то, что поражает, но удивляет. Конечно, у Навального такой подростковый электорат, скажем так. Да. Эти дети, которым просто побузить. Да. Вот надо выходит, вот их спрашивают, почему они искренне, эти корреспонденты пытаются искренне понять, ребята, за что вы пришли сюда, вот бучу здесь устраивать-то? Да. Что, ну как, долой воров и кого еще там, взяточников. Эти маленькие, которые не знают ничего вообще, ни про взятки, ни про воровство, кроме того, как у мамы там конфеты какие-то из сумочки стащить, может быть. Вот они, эти дети, вдруг становятся политической силой, которая действительно может, как у Вимбины, да? Что те же самые дети, вот их натравили, они толком ничего не понимали, а юношеское желание побузить привело к чудовищным страданиям китайского народа. У нас, в принципе, то же самое, когда комсомол создавали, чтобы уничтожить старшее поколение, и под ноготь его загнать, чтобы оно и не пикало, это старшее. Заканчивая передачу, я хотел бы сказать, что для меня очень много стало ясно, я очень вам признателен, Михаил Борисович. Понятно одно, что православный сталинизм на самом деле, и тут не надо заблуждаться, это на самом деле левый этатизм. То есть обожествление сотворения кумира из государства.
Абсолютно
я прав?
Конечно, абсолютно правильно. А это такое социальная религиозность, когда люди теряют веру и переносят религиозные требования, абсолютистские требования, да? Потому что стремление спастись, оно абсолютно, желание это абсолютно. Они переносят вот эту религиозную такую бескомпромиссность на государство. А государство, оно слишком слабо, чтобы это выдержать. Вот эти требования, религиозные требования к социуму, социум не выдерживается, он разваливается.
Вот интересно, что отец Сергей Булгаков в своей статье «Героизм и подвижничество», о котором мы уже с вами говорили до нашей сегодняшней передачи, до эфира, замечательно пишет, как вот эта путаница происходит. Героизм – это вот героизм вот этих людей, которые, спасая трактор, погибают. А подвижничество – это тонкий процесс работы со своей душой. Вот христианское подвижничество – это не героизм.
Это не акт такой коротенький.
Да, это аскеза, разные формы аскезы. Но одна ведет к чему? Просто к смерти вместе с трактором, да? А другая ведет к спасению вечной жизни.
Причем второе значительно сложнее, потому что это длительный процесс. Это не ах, ты выбежал и за несколько секунд совершил героический поступок. Всю жизнь действовать в одном направлении, в сторону религиозного совершенствования, значительно сложнее, чем совершить какой-то псевдо-героический социальный поступок.
Поэтому не будем торопыжничать, не будем уподобляться революционерам, как вы сказали, торопышкам, которые хотят здесь и сейчас быстренько преобразовать общество на новых основаниях. Получится, как крыловский квартет, как бы не меняется, а суть-то, люди стали те же, они никак не изменились совершенно. И как бы они ни садились, ну, будет то же самое. Очень скверная музыка выйдет, несыгранность будет этих людей совершенно. Вот опять-таки мы же говорим о социальных союзах. Этот социальный союз сломан, перевернут, иерархии нет. Кто там дирижер? Нет дирижера. Будем сами себе, так сказать, конечно, играть, да, на своих инструментах, и будет какофония вместо гармоничной музыки. Поэтому, друзья, сегодняшняя наша передача, мне кажется, очень полезна была, потому что мы выяснили фундаментальные, в общем-то, понятия для нашей социальной жизни. Будем стремиться к медленным изменениям нравов. Для этого нужно терпение, я так понимаю, такое немножечко сдержанность в оценках и стараться смотреть на вещи философски. Но вместе с тем, я не думаю, что это связано с безразличием к социальной жизни.
Конечно.
Да, мы должны, в частности, мы должны в этом участвовать. Но имей в виду...
Копай, где стоишь.
Имей в виду, что все-таки наша задача прежде всего христианская. И мы должны на основании христианских ценностей созидать и наш окружающий мир. Спасибо большое, Михаил Борисович Смолин, главный редактор телеканала «Царьград», сегодня отвечал на мои вопросы.
Спасибо всем радиослушателям любимой радиостанции «Радонеж».
Благодарю.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна. Кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна. Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Эти глаза пятаками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно, куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно, куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.